говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 25 сентября. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты. Фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 20 по 25 сентября, метро ВДНХ, центр РМ, слева от главного входа на ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов. Доцент Московской консерватории, регент храма Тихвинской иконы Божией Матери Владимир Горбик приглашает 17 сентября в субботу на мастер-класс. Открытый урок с православными регентами, учениками из разных стран, пройдет 17 октября с 12:30 до 15:30 в храме Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском по адресу Москва, проспект Мира, дом 130, проезд до станции метро ВДНХ. Вход свободный, онлайн-трансляция открытого урока на YouTube-канале «Владимир Горбик».
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает православную радиостанцию «Радонеж» 72.9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить нужно 8-495 и наш номер 959-59-39. Или можно писать на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Пишите, звоните, будем общаться, задавайте вопросы нашему дорогому батюшке. И поздравляю вас всех, дорогие слушатели, с церковным новолетием. По юлианскому церковному календарю новолетие отсчитывается от 1 сентября, 14 сентября по новому стилю. Это начало индикта. Так что можно, дорогие друзья, отмечать Новый год. Поздравляю. В этот день, в 1866 году, была открыта Московская консерватория. Теперь это Московская государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского. А в 1866 году она была открыта Императорским русским музыкальным обществом. Им же и финансировалась, а также и от государственных субсидий и пожертвований меценатов. В основном это были купцы. Академическая классическая музыка веками воспевает красоту мира, величие Творца и торжество добра над злом. Концерты классической музыки, посвященные празднику Рождества Пресвятой Богородицы, пройдут во многих приходах церковных. Вот так нас приглашает на такой замечательный концерт храм Рождества Пресвятой Богородицы подмосковного села Льялово. По благословению настоятеля храма, протоиерея Георгия Стародуба, такой вот престольный праздник, светский престольный праздник, будет отмечен в доме метролога поселка Менделеева 22 сентября в 18:30 в Большом зале. Выступят прихожане, преподаватели и ученики детской школы искусств, многие из которых выпускники Московской государственной консерватории, как, например, замечательный директор школы Мария Владимировна Югова. Кстати, она внучка писателя того самого Югова, Алексея Югова, и дочь замечательного ученого Владимира Алексеевича Югова. Многие лауреаты международных конкурсов, как прекрасный струнный ансамбль «Фантазия», просто легендарный ансамбль, или хореографическая детская студия, коллектив тоже великолепный. Кто живет в окрестностях села Льялово, это Зеленоград, поселок Менделеево, Андреевка и так далее, милости просим, приходите на концерт, посвященный празднику Рождества Пресвятой Богородицы. Вход свободный. Это будет 22-го в половине седьмого вечера, дом метролога. Это местный дом ученых. Там живут в основном в поселке ученые-метрологи. Ну, а сейчас я с радостью представляю вам нашего дорогого собеседника. Это протоиерей Сергий Конобас, клирик храма Преображения Господня села Большие Веземы, Пушкинские места. Дорогой батюшка, очень рады вас видеть в нашей студии. Благословите всех, кто слушает и кто здесь.
Бог благословит всех нас.
С праздником, с новолетием. И, может быть, вы немножечко расскажете об этом празднике, который... Мы говорим всем с Новым годом,
да, церковным. С Новым годом. Новый год на Руси праздновался всегда 1 сентября по юлианскому календарю. И только после Петра I, когда он ввел празднование с 1 января, Новый год, то начали праздновать уже два Новых года. И наш старинный праздник церковный, новолетие, 1 сентября, и этот Новый год зимний. На самом деле на Руси праздновали только один Новый год, это было 1 сентября, потому что заканчивалась пора сбора урожая, все были радостные, все было прекрасно, хорошо, да, и вот отмечали Новый год, Новый год. Вот. Но потом это все по-другому пошло. Ну, церковь до сегодняшнего дня празднует память этого праздника, и у нас есть специальные молитвы, которые завтра будут во всех храмах читаться на Новый год. Будем призывать Божие благословение на нас, на нашу землю, на наших всех православных людей, на всех живущих в России, на наше воинство, ну и так далее. В этот день также празднуется память Семена Столпника. Этот великий святой жил в Каппадокии, нынешняя Турция, где он и родился, и впоследствии он еще в молодости имел такое желание служить Господу, и он пошел в монастырь, еще будучи очень юным. Его сначала не брали, потом увидели его такое желание подвига, и подвиги его были действительно велики. И сначала его взяли с радостью в монастырь, а потом стали ему завидовать, потому что он отличался от других строгостью жизни и так далее. А впоследствии его изгнали из монастыря, и он нашел такое место у одной скалы, взял цепь, приковал себе к этой скале и жил прямо вот под, там небольшой был такой уступ от скалы, что на него дождь не падал, да, и он там два года подвязался в посте молитвы в этих, можно сказать, ну, нечеловеческих условиях, но только благодать Божия дает человеку такое дерзновение, радость этого подвига, что человек не бросает, не сходит с ума, там не впадает в отчаяние, наоборот, с радостью несет этот подвиг. И к нему стало стекаться очень много людей, но об этом узнал патриарх Константинопольский Милетий об этом подвижнике, и к нему пришел и сказал, что достаточно тебе жить без цепи, ибо цепь – это видимый образ, а мы должны сковывать себя невидимыми цепями от нападок дьявола, вот молитвы, постом, что ты делаешь, можешь эту цепь снять. И Милетий тоже, святой Семен тоже снял эту цепь. Он был человеком духовным, послушным, в Духе Святом. Ему говорят, послушание выше всего. Вот. Впоследствии он построил себе в другом месте столб. Столб был около, сначала сначала 3 метров, и потом с годами этот стол стал подниматься, и к жизни подвижника уже к окончанию стол был 18 метров. Это очень... Ему подавали туда пищу, как... и он вот на этом столпе подвязался. О нем знали очень-очень много людей, даже в те времена, когда не было ни телевидения, ни радио, ничего подобного, да. Но о нем уже очень много людей знали. О нем знали в Египте. И вот старцы египетские, отцы египетские, сказали, послали 2 монахов, которым сказали, скажите ему, чтобы он слез со столпа. Вот. А он на столпе уже подвязался, там более 10 лет, даже больше. Вот. Они подошли и сказали, что мы пришли с Египта, и отцы египетские сказали, чтобы ты слез со столпа. И он тоже поспешно стал слазить со столпа. Вот. Они сказали, не надо, остановись.
Почему?
А потому что, говорит, отцы сказали, если он будет слазить со столпа, остановите его, значит, он Божий человек. Если бы он был в гордыне, в прелести, то он бы сказал, нет, я тут буду находиться, я тут подвязаюсь, не беспокойте меня. Это уже это состояние вот, тщеславия, гордыни и прелести. А смиренный человек, в духе святом, ему сказали, он делает. Скажет, слазь, хорошо, слезу. Вот, как говорят, так и делают. Вот святые люди, они чем отличаются? У них простота, у них нет вот такого, значит...
Не мудрость быть лукавого,
не мудрость быть лукавого, да.
А много столпников, он первый столпник
был? Он первый столпник.
А потом даже у нас в России были столпники.
Да, потом уже очень много подражали тому святому на протяжении многих-многих уже веков. Было достаточное количество столпников, это очень... тяжелый подвиг, он там просто на столпе сделал такое небольшое накрытие, вот, а так он там подвязался, посидите в комнате, хотя бы в комнате, посидите в теплой, да, вот. А
там он же, стоял все время или там,
ну,
можно
там можно
было?
Сидеть, ну слушайте, ну, там пространство там 2 на 2 метра, ну, куда там?
Как в гробу.
Ну, как в гробу почти, ну, это же вообще, это только благодатью Божией может так находиться, это нереально человеку такие подвиги нести. Тут небольшие подвиги стараешься нести, и то столько там всякого рода нападений, 5-10.
Да, это точно.
Вот, а тут в одном месте доходит, там бесы с ума сходят просто от ненависти к тебе. Так что Симеон Стол... И почему церковь именно как-то получила, что память именно на Новый год? Я думаю, потому что вот то, что столб его возрастал. Сначала был 5 метров, потом был 7 метров.
А как
метров.
Он возрастал?
А он его достраивал с годами. Достраивал,
а, он сам достраивал.
А много народу приходило к нему, беспокоили его, он выше
да.
поднимался. До 18 метров. Слушайте, 18 метров, знаете, сколько, вот, сколько этажей дом получается? Если 2,50 потолки, то посчитайте, сколько, какой этаж, 6-й, вот, получается, или больше. Да, 4-5, ну да, 6-й где-то этаж. Больше. И вот он находился на такой высоте. И радость, в радости он пребывал постоянно, в состоянии радости, и множество людей исцелял, помогал всем, давал духовные советы, потому что Дух Святой через него действовал, за его смирение и подвиг. И каждый из нас должен нести подвиг. Но подвиги есть разные. Вот в настоящее время люди так во всем мире разъединились. Да, никто не то, что подвиги не несет, а вообще люди стали в грехах жить, причем в тяжелых грехах, в страшных грехах, в лености, в безразличии к вечности. И вот в это время...
И к самим себе.
И к самим себе,
да?
Ко всему, буквально ко всему, да. Вот. Но сама ситуация в мире так была устроена, сатаной имеется, да, в виду, чтобы людей, как бы сказать, их лишить воли вообще какой-то деятельности. То есть деятельность должна быть такая поверхностная, можно сказать, что-то делаем, но оторвать людей от земли. И людей оторвали от земли. До революции, статистика, до революции из 100%, ну, до 140 миллионов, 142 миллиона было население России, до революции, перепись 1913 года, было 142 миллиона. Из 142 миллионов 90% населения нашей России жило в деревнях, а только 10% в городах. Сейчас, на сегодняшний день, 2022 год, 90% населения России живет в городах, и только 10% живет в деревнях.
Ну и в селах теперь ситуация, по-моему, батюшка, ужасная. Там жить просто невозможно.
Ну, знаете, все, что добро, лишь то красно, но есть же жить и братья вкупе. Если люди собираются единомышленники, там 3, 4, 5, 6, 10 семей, можно жить везде. Конечно, одному очень трудно, один поле не воин. Вот, даже в деревне жить, это нереально одному человеку, без единомышленников, духовно близких людей.
Ну да, мы же всегда общинами жили.
Община, да, только община, да. Россия, она жила общинами, и первые христиане были, тоже жили общиной, друг другу помогали. Так и здесь, да. Но ситуация до такой сейчас крайней степени дошла, не только бездуховности, а какое-то такое вот опустошение, что люди, вот сейчас случится что-нибудь, вот выключи сейчас свет, да, вот там во всем городе, во всех городах, и что люди будут делать? Они начинают, да, что все, катастрофа полная, комфорт, смерть придет. Вот, продукты не подвезли, 5-10, есть же психологи, которые, психиатры, психологи, которые говорят, если 3 дня человек ничего не ест, 3 дня ничего не ест, да, на 4-й день он звереет, в прямом смысле этого слова, звереет, просто звереет. У него отключаются все функции человеческие, он только мысль одна, что поесть и где взять, ему уже безразлично.
Это, о, вот, да, грабить, недаром убивать. Говорят, царь голод, да?
Царь голод, да. Вот, страшное дело. Только православные люди, христиане, ну, верующие люди, скажем так, вот, которые молятся, они в это состояние не впадут, естественно, потому что они не знают, что такое посты и так далее, хотя голод это самый страшный момент. Господь сподобил меня голодать в жизни, сподобил, да, и скажу, что вещь это очень неприятная. Вот мы с отцом Вросием...
Как Вросием, голодать? А мы по благословению?
Нет. Получилось, что мы с отцом Вросием, Юрасовым, который здесь наш, мой духовный.
Да, вот, мы Царство были, Небесное, да, царство, прекрасный, да,
батюшка. Ну, Царство Небесное попало.
Это ваш уже много духовный отец. Был.
Вот, отец Вросием. И мы с ним жили в горах около 3 месяцев. Нас туда старец привел, отец. Да, и у нас кончились продукты питания. Просто элементарно закончились. Мы взяли, ну, по рюкзачку, 3 месяца живи как-то, рюкзачок. Как, они быстро заканчиваются, как что кушать. И вот я вам скажу, состояние удивительное, когда еды нету, да, вот, ты просыпаешься утром, на первую мысль, что поесть, а вторая мысль, мы должны молитву утренне читать, это правило, мы читаем правила, все прочитали, только говоришь, аминь, мысль только о том, что поесть, вообще мысли другие в голову не приходят никакие, они просто отсутствуют в природе, мысли, любые мысли.
Ну да, это уже физиология, да.
Да, мысль только одна, что поесть, и ты на все смотришь глазами человека, который это съедобно, это несъедобно, это съедобно, это несъедобно. И Господь нас, конечно, спас, мы стали на рыбу, отец Авросий стал рыбу ловить, а грибы собирать, вот, и так мы начали там, вот, потихоньку себя, как бы сказать, ну, там, потом земляника у нас там была, там, ну, таких вещей, там, грибов было много белых, и потом еще там старец нам пожертвовал, в одном месте висел большой рюкзак, лет 15 он висел там, и там были сухари, он сказал, вот там залезьте, там сухари есть, это нам через 2 недели голода. И мы залезли, а там в этом рюкзаке там много дырок было, там мыши поселились эти летучие, и они там жили семьями и там умирали. Вот. Но вот когда я открыл все это, там белый сухарь, а в нем мышь умерла. Она с нее все вытекало, оно все прилипло. Я отодрал. А там все эти волосинки торчат в этом. Да. Мысль не приходит. Вот. Я так хотел, попробовал чуть-чуть, ну, так, волосики эти убрать. Отец Авросий говорит, слушай, ты уже пол сухаря, что ж мы есть будем, что такое? Давай лучше молитву прочитай. И он молитвы прочитал, есть такие молитвы на осквернение пищи, если пища осквернилась, да. И там такие слова есть. Господи, избавь даже от мысли, что эта пища была осквернена. А там волосики везде торчат. Вот. От мышей, от этих мышей отдирали летучих. Вот. Правда, все экологически чисто.
Ужасно. Да?
Ну, не, ну, там экология, что горы. Вот. И мы ели эти сухарики, как за милую душу.
Да, а сколько вы голодали?
Ну, мы вообще там раз в день почти ели, вот слоем рыбу, вот и так далее, некоторые дни вообще ничего не было, это было очень тяжело, я вам скажу, ну, Бог, конечно, нас укреплял благодатью своей, но все-таки это голод, это вещь страшная, я говорю, мысли вообще отсутствуют о всем на свете.
А как же монахи некоторые даже и сейчас, Великим постом, 40 дней только просфоры и причастие?
Скажу, когда в тебе есть возможность... просто через секунду открыть холодильник и покушать, да. Это другая ситуация. А когда холодильника нет, магазина нет, ничего нет, и до Сухуми 3 дня пути пешком, до Сухуми через горы, да? Нет, это ситуация непростая, да. Просто там горы, реки мы переходили. Нет, когда тебе есть возможность в любую секунду, если ты уже дошел до крайности покушать, это одна. А когда тебе хочешь, не хочешь, а кушать нечего. Это очень страшная ситуация, говорю, когда человек голодает. Не дай Бог голод. Страшнее его ничего не бывает. Вот. Дай Бог, чтобы мы этот, прошли этап этот, или все-таки молились Господу.
Я, да, кстати, надо молиться.
Я много раз
хлеб
говорил,
насущный,
да, я на протяжении многих лет говорил проповеди в храме, вспоминал постоянно одну и ту же историю. И всем говорил, дорогие мои, будет такое время, ну, как-то так, из житий святых, из пророчеств разных, что, может, есть ничего не будет. Ну, придет такое время, ну, голод страшный будет, да? Не надо переживать и впадать в панику. Господь, понимаете, не хлеб укрепляет наше тело, а Слово Божие, создавшее этот хлеб. Слово Божие укрепляет нас, но не сам хлеб. Энергия силы в Слове Божьем, но не в самом хлебе. Хлеб – это только видимый момент, который мы вкушаем. Но его же создал Господь. это Слово Божие, благодать Божия действует. И вот будет такое, если такое время наступит, не надо переживать. Вот, я вот сегодня отпевал бабушку одну, ей 96 лет.
А, да, вы говорили, блокадница, да?
Надежда умирала в один день с королевой. Она блокадница с питерская сама. Я знал его
прекрасно. В один день и в один год родились.
Да, и в один год родились, да. Только два месяца разница. Королева младше ее на два месяца. Вот, и вот она блокадница была. Блокадница.
Да, там такой голос,
да, лютый. Голос страшнейший. Лютый, она мне рассказывала, как там все это было. Вот, это страшное дело было. Просто страшное, что там было. Но они вот питались, все крестили. Говорит, мама приносила, даже землю где-то что-то сгорело, там какие-то склады.
Одуванчики ели.
Да, вот крестили, траву. Ели, и Господь давал некое насыщение. Мы не то, что там наедались, но насыщение было. Что там то, что ты чувствуешь, что ты не умрешь, что что-то как-то организм что-то получает. Так и здесь, если даже что-то будет такое, ну, листики сухие съешь или какие-то там перекрестилось.
Да не дай бог, батюшка, не будет, мне кажется, такого. Другое дело, что пища у нас может быть такой, неполноценной.
Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. Дело в том, что надо всегда быть готовым. Вот то, что в нашу армию перевели на один год службы, это просто даже, ну вот кого не спросите, все военные говорят, ну это вообще безумие было такое сделать. Вот мне люди, которые служили в армии, мои друзья все рассказывали, что минимум 2 года надо послужить в армии, чтобы стать солдатом, чтобы знать, как управлять теми или иными техникой, даже стрелять и прочее, прочее. Год это вообще ничто. Он пролетает очень быстро. Как сейчас все это будет, я не знаю. Но вот дай Бог, чтобы сейчас это все вразумились, все просветились, чтобы как-то надо что-то делать. Потому что ситуация наша непростая сейчас, что происходит сейчас на наших рубежах.
К сожалению, рубежах. Да.
Вот, и ситуация очень непростая. Такое даже никто это помыслить не мог. Я помню, мне было 16 лет, стою Владимирский собор, идет служба. И в это время диакон возглашает: отец Никита, еще молимся о избавлении от междоусобной брани. Как раз на благословение 5 хлебов. А я стою еще, такой, мне 16 лет, думаю, зачем, говорит, такие, какая междоусобная брань? Мы же Советский Союз, мы же советский народ. Какая? Мы же все братья и сестры. Какая междоусобная брань? Я еще подумал, зачем? Какая междоусобная брань? Ну, там еще молимся от нашествия врагов, это еще понятно. Но, ну, еще молиться от междоусобной брани, думаю, как вообще, за что междоусобная брань? Мы же братья и сестры все во Христе. И даже так, даже которые не во Христе, но наши там, Советский Союз, все же вместе, мы всем помогали, спасали этих таджиков, там всех этих, в свое время от всякого рода там басмачи и прочее. Все это помнят и знают, и прочие казахи. Казахи, узбеки, все-все-все. Должны быть нам благодарны России, которая создала их государственность.
Да что-то не чувствуется благодарности.
Ну, обычно. Никогда не бывает. Как святой Пимен говорил, если ты сделал доброе дело, и после этого не было искушений, Богом не принято.
То есть, ой, ну, очень много искушений для России.
России, да. Так Россия и спасается. И через Россию, да. И через все, через предательство. Как, когда император Николай II на станции «Дно», когда вот его уговаривали, что вы должны написать, потому что тогда только Россия воспрянет, если вы отойдете от власти. И он понял, что происходит, и сказал такие слова. Кругом ложь, трусость,
измена,
и предательство. Да, и предательство. Вот, и так оно и было. Тут же не, это как бы, ну, по-другому спастись очень сложно. Если нас не будет предавать, если нас не будет грабить, если нас не будет, ну, в прямом смысле этого слова, да.
Ну, почему? Будет царить добро, батюшка, разве это плохо?
На земле.
Я считаю, что вот страдания, вот лично меня, я слабая очень женщина, слабая. У меня страдания, наоборот, ну, ввергают в уныние полное, даже в ропот.
Да, но апостол же Павел все это знал. Духом и все было открыто. Он же нам сказал, всем христианам, про вас, вот, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога. Он же не сказал, вот, не радуйтесь, если вас будет бомбить, не радуйтесь, если вас там будет, там у вас там денег не будет, не радуйтесь, если вы заболеете. Нет, он говорит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога.
Ой, ну, хорошо, батюшка, у нас звонок. Алло, добрый вечер, с Новым годом по церковному календарю, слушаем вас.
Спаси Господи, с Новым годом. А, звонит вам протоиерей Петр Ващенко.
О, здравствуйте, здравствуйте.
Из Ивановской области, Кеньшинской епархии. А, я бы хотел рассказать о необычном молебне, который произошел в Москве. Я совершал этот молебен в одной из квартир перед иконой кровоточивой царственных мучеников, известной и копией Иверской, Монреальской, та самая известная икона, с которой 17 лет брат Иосиф Муньес Кортес путешествовал по стране. Мы помним, что он хотел попасть очень в Россию, у него этого не удалось. Мы знаем, что он только до Болгарии доехал с этим святым образом. Я в свое время был председателем попечительского совета при мироточивой иконе государя Николая II, и она начала мироточить в 98 году, 7 ноября. Мы знаем, что это за день. И по благословению владыки Амвросия Ивана Вознесенского и Кеньшемского, тогда был создан попечительский совет, он просуществовал в тогдашнем виде 2,5 года. Много чудес произошло от этого святого образа. Но хочу сказать, что благодаря именно тому, что стало известно о множестве чудес от этого образа, это повлияло на принятие решения на юбилейном соборе в 2000 году, когда вопрос решался о прославлении царственных мучеников. Я хочу сказать о том, что после того, как мы совершили молебен, я рассказывал историю, как эта икона государя мироточивая появилась в России, как появилась икона кровоточивая. Вот. Я воспроизвел эпизод о том, что брат Иосиф говорил незадолго до своей кончины и неоднократно о том, что благодать от иверского образа сообщится образу государя Николая II, который явится в России. Этому было свидетель несколько человек, один священник из Москвы. Вот, мне об этом рассказывали еще в 99 году. Я об этом тоже делился. Об этом была информация на радиостанции «Радонеж». Вот, и вот после совершения этого молебна 8 июня в Москве образ Иверской Монреальской замироточил.
Это в этом году?
Фотографии. В этом году. В этом году, да, мы молились в Москве, меня пригласили. Я долго не был возле этой иконы, ну, практически с 99 года. С 98 года, я бы хотел сказать даже. Вот. И после молебна образ Иверской, и после рассказа о том, что брат Иосиф говорил, икона Иверско-Монреальская замироточила. Есть об этом свидетельство, мы уже выложили в интернет, и можно это найти. Вот о таком чуде хотела бы мне сказать. Я рад, что имею возможность поделиться с радиослушателями.
Спаси Господи, а можно к этой иконе приехать?
Ну, надо этот вопрос решать с владельцами этого образа. Вот, я думаю, это будет не сложно. Вот, ну, просто нужно как-то оставить...
А это в Москве или у вас там, в Иваново-Вознесенске?
Нет. Я сам в Кинешме служу, в Кинешемской епархии. Тогда была епархия Ивановская, одна, единая, потому что 98-й, 99-й год, 2000-й год. А сам кровоточивый образ царственных мучеников, он находится в Москве. Я расскажу просто небольшую деталь о том, что мироточивая икона государя, которая сейчас находится в храме 9 кизических мучеников, та самая известная, которой мы летели по границам России, и она сейчас до сих пор мироточит. Она находится в этом храме в Москве. И икона царственных мучеников, они вышли из города Рязани. Вот. Я был причастен к этим всем событиям, ну, вот, как и к этой иконе, так и к той. Был знаком с владельцем кровоточивой иконы царственных мучеников Георгием Балавленковым. И она, икона, находилась у него. Сейчас эта икона как раз находится здесь, это в Москве, на этой квартире. Поэтому при желании можно связаться со мной. И мои люди, которые находятся в Москве, могут все это организовать.
Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Да, батюшка осведомлен по поводу брата Иосифа. Совершенно все верно вы сказали. Так получилось, что я был в Монреале неоднократно и общался с братом Иосифом, и общался с митрополитом первоиерарха Русской Зарубежной Церкви владыки Виталием. И разговор был у нас, мы втроем сидели, и я брату Иосифу предложил приехать с иконой в Россию. Это еще было, когда был при Ельцине. Вот, и говорю, мы создадим полностью всю безопасность иконы, я подготовлю встречу, ну, все сделаем, как положено, вы не переживайте, все будет нормально, вот, и, ну, он говорит, ну, вот, как владыка благословит, владыка говорит, мы подумаем, и владыка ему не благословил.
Ну, владыка Виталий настороженно относился.
Да. Да, он не благословил, он действительно только доехал до Болгарии, брат Иосиф.
Да.
Так вот,
это... Да, я помню, что мы рассказывали мне священники, один священник в Москве, а потом... Олег Иванович Бильченко, владелец этой иконы, он с священником встречался. Я не помню имя этого батюшки, он служил на Рыбрюлке.
Это я,
тогда
это про меня.
Это как раз отец Сергий, ну конечно.
Вот, вы понимаете, да, эта история как бы мне пришла через вторые руки, через Олега Ивановича. Да, я отец Петр Влаченко, я ездил с иконой 98-й, 99-й, 2000-й год. Последняя поездка была...
Мы с Олегом Ивановичем ездили во Францию с этой иконой.
Да, я помню, он мне рассказывал.
В Лисичский вот, монастырь.
Я поддерживаю до сих пор с ним отношения, с Олегом Ивановичем.
Да, мы были как раз в монастыре в Лисическом, как раз приехало три иконы туда. Чудотворная икона, Курская Куриная чудотворная, привез владыка Авросий ее. И там же местная икона, вот эта чудотворная, Лисническая. И как раз мы приехали с иконой царя Николая II. И Олег Иванович говорит, я первый раз в Париже, давайте покажите мне Париж. Ну, поехали, значит, машину прокатили. И мы икону, а мы приехали, вот икона лежит, а не мироточит.
Не мироточник,
да, ну, и мы уехали в Париж, поехали в Париж с ним, я там показал, это были фабаши, вот, приезжаем, а там весь монастырь, такой восторг, вы только уехали, икона стала мироточить, такой икона мироточила весь день, нас целый день не было, икона мироточила царя Николая II.
Батюшки, а вот скажите, пожалуйста, мироточение к добру, вот все говорят, что, о, это не к добру, столько икон мироточит и даже кровоточит.
Ну что вы, вот такой прямолинейный вопрос.
Да.
К добру, не добру. Ну, даже так говорить нельзя.
А как можно?
Нельзя. Это неправильно. Вы понимаете, когда мироточение является, и мы должны это понимать только однозначно. Господь благословляет, потому что это как бы...
А может быть, предупреждает
о чем-то? Нет, не надо так говорить. Это не совсем точно. Предупреждает, не предупреждает. Ну вот, и 17 лет Иверская Монреальская в руках Иосифа мироточила.
Да, она там столько людей исцелилось. Да?
Нет, понимаете, у каждого образа благодатна своя миссия. И мироточение, что это такое? Это благоухание, только сконцентрированная икона. Она может благоухать сильно. Когда он исцелится молитвой, она начинает мироточить. Это как бы ответ неба на молитву из земли и говорить о том, что это к недобру или к чему-то, это вообще Божье благословение. Это как бы как манна небесная евреям сыпалась с неба, когда они путешествовали по пустыне. Также для нас в образах, в святынях, когда мироточение проявляется, это благословение Господа Бога.
А кровоточение страшное.
Слышит нас.
Да, манна небесная сыпалась не просто для укрепления духовных сил евреев. Она не просто сыпала, чтобы их накормить, чтобы их укрепить, чтобы подвиг был большой. Да. Так и вот сейчас это мироточение по всему, везде, где не происходит.
Мира, это я понимаю, батюшка, миру. И обновление икон. Но когда кровь, это же страшно.
Я один раз видел, где кровь текла с иконы на моих глазах. Мы с владыкой Почаевским Владимиром ездили. Вот эта женщина Валентина, да, звали. У нее все иконы мироточили, как же город называется.
Да.
Клин, да. Вот мы лично видели с отцом, мы с владыкой.
Я тоже была там, да.
Да, я прямо видел, как вот кровь с иконы. Да,
даже бумажные мироточили. И портрет.
А вы знаете, да, у нее случай произошел удивительный с этой Валентиной. На нее же бесы сильно напали, естественно. Это только священника дается благодать немощная врача. нищущая, скудевающая, исполняющая. А здесь, конечно, она понесла подвиг большой. Она мне лично рассказывала, такой интересный случай произошел. У нее же нога воспалилась очень сильно, она с машины выпала, дверь открылась, она ударила сильно ногу, она стала пухнуть, эта нога очень сильно. И она уже, по такие боли были ужасные. И она мужа послала в аптеку, чтобы хоть какое-то там обезболивающее принес. А нога такая, что встать было невозможно. Вот. И она, вот я лежу, значит, она ушла, там хлопнул дверь и ушел, жду. Раз, слышу, дверь открывается. Открывается дверь, значит, думаю, как он быстро вернулся муж. Муж вернулся быстро. Открывается спальня, и заходит старичок. Старичок заходит и говорит на украинской мове.
Да. На украинском мове?
Да, на украинском мове. Это самое. Валентина, ты что, хвораешь? Ты что, хвораешь? Ты? Ну, она передавала по-своему, на украинский, не знаю. Она, да, а думаю, что за какой-то батюшка, наверное, приехал. Ну, зараз я тебя полечу. Зараз я полечу. Подошел, и ей это, как называется, ногу вот, прям массажирует ногу. Как-то массажирует, вышел ниже. И она почувствовала, как нога стала ей не болеть. Не
это Амфилохи.
Амфилохи, да. А владыка, это же при мне это был, владыка подарил ей иконочку Амфилохи. И вот когда он опять, ну, ушел, стукал, я и пошел, и захлопнул дверь. А она проснулась. Это было не наяву. Она заснула в это время. Она думала, что наяву происходит. И когда она почувствовала, что нога не болит, и она повернулась почему-то и увидела иконочку Амфилохи. Она узнала, что это был он.
Вот он.
А Амфилохи был костоправ. Он мало того, что исцелял людей, он еще был костоправ. Вот, мой духовный наставник, которого я на клиросе пел много лет, отец Нестор, монах Нестор, такой по части калаврии был, он был келейником у отца Амфилохи. Много чудес про него рассказывал, какие он чудеса творил. Ну, так это Украина, он только на украинский мой размовлял.
Сейчас Почаев не съездишь, батюшка,
ну,
да?
Сейчас.
Боже. А может быть, мир будет?
Ну, в любом случае, рано или поздно будет. Войны вечно не бывает. Рано или поздно что-то будет. Идет очищение и Украины, и России еще начнется. Идет очищение народа. И вот с этого передачи мы начали, что все-таки
жаль.
Грехи, почему Содом и Гоморра был уничтожен. За что? За грехи. У нас, слава Богу, не Содом и Гоморра.
А что, мы самые грешные, что ли, русские?
А что Господь сказал, когда башня упала? И вот что, вот, когда башня упала и убила этих там, сколько там человек? Что вы думаете, что они грешнее вас, что ли, были? Если вы не покаетесь, и с вами тоже будет. Мы не то, что грешнее, у нас больше ответственности. Мы больше знаем. Кому много дано, стал много и спросится. Русские больше знают, они православные. Ну и другие народы, которые наши православные по духу. Вот. Ну что сделаешь? Православных много, но предают нас все. Вот болгары все.
Да.
Предают нас направо и налево. Ну ничего, Господь их милостив, и их вразумит, и нас вразумит, и всех вразумит. Главное терпение. В терпении вашем стяжите души ваши. Это самое главное.
Батюшка, вот вы встречались с Иосифом Муньесом.
Удивительный человек.
Да? Расскажи.
Удивительный. Во-первых, он высокого роста. Он где-то два, наверное...
Он же латинос, да?
Да. Он испанец. Угу. Он испанец. Испанец по происхождению, да. Вот. Он пришел к Богу. Он был с очень католиком религиозной
был,
католической,
да?
Семьи.
Мама
очень,
у него.
Мама, да, все там, когда сестры, все. Очень верующие люди, католики. И это он жил как раз в Сантьяго, в Чили. И он однажды шел в школу, и увидел православный храм. И там служил владыка, сейчас владыку вспомню, митрополита этого имя, его похоронили в Джорджинвилле, он на старости переехал туда уже на жить. Вот. Он видел храм, зашел в храм и был поражен красотой храма, и душа его почувствовала благодать Божию. И он заговорил с владыкой то, что ты ему сказал, и он пришел к маме и сказал, что был в таком чудном месте, и я хочу туда ходить. Мама говорит, ходи, если тебе там хорошо. И он стал ходить. Мама сказала, ходи. Если тебе там хорошо, ходи. Не сказал, нет, не ходи в православный. Наоборот, сказал, ну, если хорошо, ходи. И он принял православие. И впоследствии, да, он подвязался в посте, молитве. Он был удивительный человек. Мы с ним познакомились как? Я приехал в Монреаль, прилетел. Там, мне там живет моей матушке родной брат. И как раз там матушка была. Я туда прилетел и пошел в собор. Это в субботу была на служба. А перед этим я уже прилетал в Монреаль. И познакомился с Еленой Сергеевной. Это, сейчас фамилию вспомню. Она княжеского рода. Такой не древний род. Вот. И мы с ней уже общались, и у нее постоянно останавливался брат Иосиф. Вернее, не останавливался, а оставлял у нее святыню. У нее очень много мощей, вот, у брата Иосифа было очень много. Как небольшая часть мощей от него мне досталась. Отец Виктор Потапов мне поделился со мной после смерти брата Иосифа, мученической кончины. И вот она ему рассказывала уже про меня. Он уже знал, Вот, значит, что есть, значит, такой священник. И я, значит, захожу на службу, и брат Иосиф стоит в конце храма, и тут люди стоят. И он подходит ко мне и говорит: «Батюшка, благословите». Вот.
Я, на русском?
Значит, на русском. Нет, он на французском. На французском. Мне тоже переводил. Да, на французском. Елена Сергеевна переводила. Вот. И говорит: «Батюшка, благословите. Говорит, перед вашим приходом я слышал голос, да, который мне сказал: сейчас придет священник с России, дай ему частицу мощей княгини Елизаветы. Елизаветы Федоровны». Вот. Я так смутился от этих слов. Говорю: «Брат Иосиф, может, еще кто-то придет, какой-то священник?» А он говорит: «Нет, больше никто не придет». И на следующий день мне дал частицу. Вот мощей, она у меня есть, она которая благоухает
постоянно. Да, у вас много частиц мощей, да, батюшка? Да, к нам дозвонились. Да. Алло, добрый вечер, с Новым годом. По церковному календарю говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Да, спасибо, Господи. Это отец Петр звонит. Я очень благодарен отцу Сергию, я слушаю вас внимательно эфир. И хотел бы с вами, батюшка, еще пообщаться по теме брата Иосифа, поговорить, рассказать некоторые факты, которые были бы для вас интересны. Вот моя просьба. Поэтому я оставил свой телефон, и я думаю, что можно было бы встретиться в Москве, и мы могли бы помолиться возле иконы и кровоточивой, и иверской мироточивой, которая вот замиротворила после этого молебна. Вот о чем хотел поговорить.
Ой, большое спасибо, нет слов.
Вы телефон оставили нашему режиссеру, да?
Да, да,
вот. Хорошо, батюшка.
Большое спасибо.
Замечательно.
Если, батюшка, позвоните, буду с вами.
Да, да, конечно.
Спасибо, Господи.
Спасибо большое.
С Богом. С Богом. Батюшка, вот частицы мощей же у вас очень много, да?
Ну, это только с благословения брата Иосифа. У него... Давайте еще звонок.
Нет, это не звонок.
А, да. Так получилось, что брат Иосифу со всех... Куда он не приезжал, он рассказывал, ему стекались мощи. Вот он приезжал, ему католики отдавали мощи, которые у них родились. Ему все отдавали мощи. Вот как-то он притягивал мощи. До встречи с братом Иосифом у меня мощей никогда не было. И только после того, когда брат Иосиф благословил мне частицу мощей княгини Елизаветы, вот, только после этого ко мне также стали стекаться мощи со всех...
А сейчас эти частицы где? В больших веземах, в вашем храме?
Нет, у меня специально есть место, где это же, как бы, мне эти частицы, как бы, Господь дал. Мы сейчас строим храм. Вот я строю
храм. В Изюмах?
Нет, на Николе на горе. Вот. И как только храм будет готов, там все эти мощи и будут находиться.
Хорошо.
Мы закончим.
Хорошо.
Храм-то закончен, сейчас отделочная работа еще. Вот самая такая работа, такая, храм деревянный.
Ну, а ваш храм в Больших Веземах, это же старинный храм исторический.
Да, это древний
Пушкинские
храм.
Пушкинские места, древний храм, да.
Его же построил наш царь, которого... Да, он был двухэтажный храм, но он очень маленький. Он, хотя двухэтажный, но древний храм, они толстые стены, очень маленькие.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, да. Я хочу сказать о том, где можно найти это видео нашего молебна перед кровоточивой иконой святых царственных мучеников и иверской копией, той самой иверской монреальской иконы, на канале «Русь народная» по тегу «Кровоточивая икона царственных мучеников». Можно просто «Русь народная» канал найти в Ютубе и посмотреть вот этот молебен.
Спаси Христос. Угу. Батюшка, вот. В Больших Веземах у вас же там произошел этот случай, убили Дарью.
Да, прямо недалеко от храма это. Прямо недалеко, прямо вот от храма. Ну,
вы слышали взрыв?
Нет, это же было уже поздно. Они как раз были, вот все, этот вечер проводился у нас на территории. Ну,
храм, на территории храма?
Ну, практически на территории, там же все это вместе, это единый комплекс вместе с Пушкинским музеем, это единый комплекс. Вот, там все это, она там была в это время, вот, и там это встречи разные были, она ехала домой, и вот такое произошло.
Она была верующей
девушкой? Очень верующая девушка, я вот ее интервью слышал, ее спросили, а если бы вы знали, что вы через сутки умрете, что бы вы делали? Я слышал ее интервью, как она ответила, я почему-то поразился. Она сказала: прежде всего я покаялась бы в грехах своих, а потом бы читала Библию, читала, пока душа не вышла из тела. Это мало кто так скажет, это же молодая девушка.
Да,
вот, ну...
Ну, она получила воспитание такое.
Да, ну, знаете, убивать людей — это большой грех, потому еще что бы. Душа, когда ты убиваешь человека, ты берешь грехи человека на себя. Звонок,
да. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер, батюшка Владимир, благословите.
Да, вы благословите.
Батюшка, у меня сначала просьба, раба Божия Пелагея, температура 38.
Пелагея.
Ждем. Ну,
помолимся.
Это ничего в молитвах. И я хотел бы, сейчас считал это об исихазме в миру, если можно, вот на эту тему, так хотя бы коротко, среди да. мира.
Среди это мира. Среди мира. Понимаете, мы должны все, без исключения, и монахи, и не монахи, мы должны постоянно помнить слова апостола Павла. «Лучше пять слов глаголите сердцем, нежели тьму языком». И пять слов – это молитва Иисуса. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного грешное». Этому апостол Павел говорит, непрестанно молитесь. Это слова апостола Павла, это же не просто красное словцу сказал он, потому что это очень важный момент. Вот как наше сердце, оно же непрестанно работает, да, ну, как-то тело отдыхает еще более-менее как-то, а сердце же никогда не отдыхает. Оно работает, 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 работает всю жизнь.
А иначе
сколько,
смерть,
да? Конечно. Иначе смерть, мгновенная. То же самое, если мы хотим, чтобы наша душа была действительно, возрастала от силы в силы, как святой Симеон Столпник, неся такой великий подвиг, он все выше, 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 надстраивал этот стол, поднимался. Это именно на Новый год празднуется память его сегодня, да? То есть завтра, сегодня на завтра. Вот. Это, что мы тоже должны возрастать. Подвиг не должен быть пустой. Понимаете? Если мы не возрастаем в подвиге, то это не подвиг. Вот. А подвиг тогда, когда наше возрастание касается нашего внутреннего состояния, когда мы относимся к любовью, с любовью к людям. Мы должны любить Бога и людей, и любить врагов наших. Вот то, что сейчас происходит, вот эти вот боевые действия, просто ужасающие щи, которые сейчас... Мы же должны молиться, мы молимся за наше воинство,
конечно,
должны молиться
за
тех, ту и за сторону.
Еще славяне,
да,
православные.
Да, это же ему непостижимо. Это, знаете, когда человек брат-брат, это же невозможно, но так сейчас сделали, так Господь попустил нам такое. Вот. И мы должны молиться за обе стороны, чтобы Господь всех вразумил и просветил.
О, да. У нас снова звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, благословите.
Бог благословит.
Батюшка, вот тут, прежде чем задать свой вопрос, я хотел бы, чтобы мы вместе вспомнили такую историю. Это май 1945 года молодой офицер пришел на танцы. Война закончилась, и пора думать о создании семьи. Но тут неожиданно в какой-то момент он увидел души людей. Не внешний их облик, а именно души людей. Офицер этот понял, будучи здоровым, не пьющим человеком, он понял, что это не болезненное проявление, а именно откровение Божие. И, по сути, призыв на его новую службу. Этот молодой офицер, это будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский.
Да, я помню это, да.
Да, украшение православного духовенства. И я вот к чему это рассказываю. Каждая, сейчас вот про Дашу напомнили, которая погибла рядом с вашим храмом. Я вот думаю, что каждая как душа, души, ну, живет в каждом теле, так и в каждом событии есть наполнение духовное. Вот то, что происходит сейчас по Чаевым, то, что происходит на Украине, мы, конечно, видим, что это за люди, бендеровцы, но почему-то в тени остаются те, кто их накормил, напоил, вооружил и толкнул на Московское княжество. Это люди вполне конкретные, архитекторы Майдана мы их знаем поименно, и Корбан, и там все остальные, Турчинов, и Коломойский. Вот. Но дело в том, что они сейчас перешли на очень какой-то своеобразный уровень откровения. Они сами называют себя новыми хазарами.
Я думаю, сами что вот называют это... так себя?
Да, они так и называют себя новыми хазарами. Да. И это такой очень своеобразный ход, конечно, потому что, во-первых, они отказались от украинского гражданства. Я не знаю, это причина, чтобы не было призыва в армию. Но есть и другой смысл вот в этом во всем. Вот. И я считаю, что, конечно, понимаете, дело в том, что сам термин «хазарский каганат» – это академический термин исторической науки. Это государственное образование. И вопрос этот, конечно, политический, прежде всего, не национальный. Мы здесь никого не разжигаем, если тоже будем обращать на эти внимание вещи, потому что вот эта спираль истории никто не отменял. Я думаю, что мы здесь никого не разжигаем, Мы же ведь не разжигали, когда Молотов объявил о нападении новых тевтонцев на нашу родину. Вот. Более того, мы вернули светлое имя Александра Невского, вот, чествование которого проходило в Санкт-Петербурге таким замечательным крестным ходом. Более того, учредили военный орден. Вот. И я думаю, что нам необходимо, конечно, обращать на это внимание, потому что вся вот эта духовная начинка, она настолько пронизана сатанизмом, она настолько пронизана антихристианством. Я думаю, что если мы не образуем правильную оборону, то эти нехристи, в общем-то, прежде всего будут охотиться за священством русским. Они могут устроить новый бутовский полигон. И схема эта уже она просматривается. Сначала гражданская война, потом бутовский полигон. И сейчас они гражданскую войну устроили в едином народе. Вот. Так что надо будет обращать на это внимание. И ни в коем случае, причем не шепотом это, а нужно говорить во весь голос. Не колокольчиком в руке барина, а именно колоколом, звоном на всю страну, на весь мир. Что действительно вот приходят такие новые хазары, которые имеют свою целью просто-напросто принести в мир власть антихриста. Ну, это очень такая опасная. Это только разжигается, сейчас просто расширяется вся это. Но они уже набирают силу, уже многие общественно-политические деятели и израильские, вот Михаил, забыл его, раввин, он говорит о том, что хазарский каганат впитывал в себя всякое отребье. И, в общем-то, руководство этой страны, оно не мешало язычникам исправлять свои языческие, в общем-то, все ритуалы и так далее. Наоборот, поддерживал. Они только их использовали
для того, чтобы делать рабами. Я вас перебью, простите.
За эмоциональную речь, но так
Да. Встревожило. Вот по поводу этого раввина. Да. Раввин говорит 100% в данном случае правду. Мы, как говорится, правда есть правда, кто бы ее ни говорил. Вот почему этот раввин говорит правду? Почему он говорит правду, раввин? Это потому, что он еврей. Он еврей, подчеркиваю. Потому что он по крови еврей. Хазары по крови не евреи. Это, как помните, как ныне взбирается вещи Олег, а мстит неразумным хазарам. Вот Хазария, она простиралась. Это была Днепропетровская, Херсонская, Николаевская область. Это была Хазария. И вот это, а что такое хазарский?
И низовья Волги.
Да, идти. Что такое хазарский каганат? Хазарский каганат, это было, чтобы современным языком сказать, это современная Америка. Это было такое вот собрание всех и вся. Да, собрание всех. Они воровали, продавали. Это не были по крови, они по крови не евреи на 1000%. Вот. Майя Плесецкая, все знают, что она еврейка, от нее же не, да? Она говорила, это мне рассказал Николай Николаевич Добронравов, вот мы знаем, он говорил, что Майя Плесецкая однажды сказала: «Коля, ты думаешь, это все евреи?» «Нет. Евреи в единицы. Это все хазары». Вот она ему сказала. А евреи в единицы. И апостол Иоанн Богослов говорит, что остаток евреев спасется. То есть именно евреи покроют. Потому что все-таки Дух Святой им откроет в последний момент, где истина, а где не истина. Если люди искренне верили в Господа, в какой-то момент они уверуют во Христа. Потому что они же и ждали Мессию. Они же Мессии до сегодняшнего дня ждут. Правильно,
ждут, да?
Вот. Ну, какого Мессии кто примет, да? Вот. И вот это там... Есть там действительно есть раввины, уникальные люди, которые действительно что-то понимают, прозревают и так далее, и так далее. Вот Господь им все открывает. Так что тут, да, Хазария вещь такая серьезная. Вот. И она... Ее хотят восстановить, это все... Ничего не сделаешь.
Да, верные слова, батюшка. Спасибо. Понимаете эти вещи, да.
Да,
тут дело уже... в том, что надо как-то поддержать нашего президента, потому что он ведь не может сказать об этом в открытую, потому что есть определенные условия политического диалога.
Да.
Он как глава
государства, не может. В общем-то. Вот он-то не может, но почему-то в интернете уже спокойненько есть этот, есть так называемое, все это об этом говорится, открытым текстом, даже передавать не хочу, каждый может прочитать, если в интернете такие набрать два слова, три слова. Проект «Небесный Иерусалим». И все станет ясно. Все. Тут даже пересказывать. Пускай прочитает проект «Небесный Иерусалим». Там все ясно, с картами, со всеми нюансами. Вот. У нас безвыходное положение, с одной стороны, с другой стороны, конечно, у Бога не бывает безвыходных положений. Конечно. Всегда последнее слово за Богом. Последнее слово за Богом. Не за масонами, не за хазарами, а за Богом. И что Бог скажет, то и будет. А Господь попускает нам поражение. Давайте возьмем эту всю пару секунд в нашу Россию. Ни разу Россия не начинала войну, выигрывая ее. Всегда мы все войны, все без исключения, мы вначале проигрывали. Всегда. Вот да. Любую, возьмите любую войну, любую. А в данном случае то же самое. Так что, но потом мы выигрывали. Когда мы начнем молиться, когда стяги наши будут, знаете, красные с этими, с изображением Спаса,
Христа.
Да, с ликом Христа, тогда мы победим. Да. Однозначно. А пока там будут какие-то непонятные флаги, да, должен еще, и как говорила Паша, эта блаженная Рязанская святая, она говорила, 4,5 миллиона советских солдат не вернулись с фронта только потому, что ругались матом. Пускай прекращает ругаться матом.
Да,
пускай молится.
Нужна, конечно.
Потому что они мат призывают нечистую силу.
Дорогие братья и сестры, благодарим вас за участие. Эфир уже почти заканчивается, но мы должны еще и помолиться. Батюшка, вот я хочу поблагодарить наших радиослушателей. Дорогие братья и сестры, дай Бог вам здоровья и всяческой благодати. Мы благодарим всех, кто помогает существованию радиостанции «Радонеж». Можно перечислить денежки сюда, а можно даже сюда приехать. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути, и здесь с 11 до 6 всегда кто-то есть. И особенно благодарим тех, кто помогает, ну, пожертвовал денежки на Донбасс. Это как раз очень нужный и земной поклон вам. Дай вам Бог здоровья и всех благ. А теперь, батюшка, давайте помолимся вот и о наших жертвователях, о здравии, вот.
Помяни, Господи, о здравии рабов Божьих, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, болящего Пелагии и Раиды, Елены, Марии, отрокицы Софии, младенца Кирилла, Сергия, Ольги, Владимира, Надежды, Геннадия, Павла, младенца Марка, Владимира, Надежды, Евгения, болящей Нины, Людмилы, болящей Елены, Владимира, Людмилы, болящей монахини Варвары, болящей Ирии, Сергия, Данила и Татьяны, Яны, Сергия, младенца Анны, Пелагии, Марии, Веры, младенца Александра, Ильи, Татьяны, Аллы, Галины. И рабов твоих, тяжко болящие Марии, тяжко болящие Владимира, болящие Матроны, Михаила, Елены, Пелагии, Ольги, Федора, Геннадия, Елены, Сергия, Сергия, Николая, Михаила, тяжко болящие Елены, и рабов твоих от раковицы Аполлинарии, Валентины, Аллы, болящие младенца Анны.
Спаси, Господи, всех. Помоги, Господи. Дай Бог здравия всем болящим, да и всем нам тоже. Все мы болящие. И, батюшка, вот упокоение.
Упокой, Господи, души усопших рабов твоих, воина на поле брани за веру Отечества, за веру свой положивших, святейший патриарха Алексея, Дмитрия, Ольги, архимандрита Максима, монахини Христины, митрополита Иоанна, Бориса, Алексея, Анны, Андрея, Дмитрия, Васы, Валентины, Федора, Евгения, Веры, Павла, Геннадия, Галины, Яна, Семена, Федора, Марии, Валентины и рабов твоих, Игнатия, игумена, протерия Петра, архимандрита Дионисия, архиерея Петра, Василия, Анатолия, Сергия, Василия, Мария, Любовь, Александра, Александра, Георгия, протерия Всеволода и рабов твоих, святейшего патриарха Пимена.
Спаси, Господи.
Вы как раз про Владыку Яна вспомнили.
Да. Успеем? Сколько у нас режиссер показ? Евгений Павлович, сколько? Минута есть у нас?
Полминуты. Я с Владыкой Яном один раз встречался в Киеве, в Покровском монастыре. Это, конечно, удивительный человек. Это случайная встреча была, мне было 16 лет. И мы там с ним, он мне как бы такое, что наставление дал. Такой был случай с Владыкой Яном. Вспомнили про него. Удивительные были люди. Слава Богу, мы их видели, знали.
Да,
А мы за них молимся. И они за нас, да, и они за нас молятся. Да, это важно, важно.
Да. Дорогие друзья, с нами сегодня был протоиерей Сергий Канабас, клирик храма Преображения Господня, села Большие Вязёмы. Благодарю вас, дорогой батюшка, благословите всех, кто нас слушал и кто слушает.
Бог благословит, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь и за все благодарите Бога.
Слава Богу за все. До новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.